Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что почитать этой осенью? Что нам готовит Московская международная книжная выставка-ярмарка в сентябре? Новые романы от Дмитрия Быкова и Ивана Охлобыстина в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 28 августа, 16:00 по московскому времени. Наша передача «Ваш Уоцман по современной литературе». И сегодня в студии на радио «Теос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Ну что ж, сегодня необычная передача. Мы периодически делаем такие эфиры, да, мы рассказываем, мы делаем обзоры. Мы делали обзор уже по литературным премиям, а еще впереди литературные премии, да. У которых будут еще шорты и лауреаты. Мы будем делать ставки, господа. Я шучу, конечно, мы же не занимаемся подпольным тотализатором, даже и книжным. Но в любом случае мы будем говорить об этом. Итак, сегодня мы поговорим о том, что же нам почитать осенью, о тех новинках. И так как наши дорогие наши радиослушатели хотят, задали нам вопрос, вот, а что бы интересного почитать из литературы нон-фикшн, то есть нехудожественной литературы, мы сегодня сделаем такой небольшой акцент на нехудожественную литературу в нашем обзоре. Не знаю уж, как мой коллега Олег Комараков это будет делать, но я уж точно сделаю акцент на нехудожественной литературе. И, конечно же, мы поговорим о предстоящей 30-й, между прочим.
Юбилейной.
И она как-то юбилейная как 30-я, так и ей 40 лет вообще этой выставки. Это международная, Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она проходит на ВДНХ в 75-м павильоне. И в этом году она будет проходить с 6 по 10 сентября. Вот, Олег, как ты думаешь, вот что сегодня эта выставка, насколько она действительно, ну, дает нам, скажем, такое представление о книжном рынке России, насколько она вот не теряет своей популярности, как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, такой вопрос сложный. Я, ну так, практически каждый год, бывает на этой ярмарке, я вижу, что с каждым годом она как-то тускнеет, заметнее и заметнее. Как-то становится меньше издательств, меньше новинок. Вообще вот новинки интеллектуальной литературы больше смещаются на книжную выставку «Ярмарку нон-фикшн», которая будет, по-моему, в конце октября или в начале ноября. А с другой стороны, я вижу, что больше становится учебной литературы, детской литературы. И у меня такое ощущение, что очень много людей приезжают именно целенаправленно перед учебным годом, точнее, там, в начале учебного года купить побольше книг для детей. Но, тем не менее, проходят там некоторые мероприятия, анонсируются новые издания, проходят встречи с писателями, тоже вот для вот этой книжной выставки «Ярмарки» на ВДНХ, это такой прям вот важный момент, то, что там можно увидеть любимого писателя, задать ему вопрос, получить автограф. И даже мне кажется, что тоже вот значительная часть аудитории приходит именно вот с этой целью.
Действительно, на международную книжную ярмарку московскую, да, люди приходят, часто ориентируясь на программу. И для меня, в общем-то, с каким-то, ну, было, ну, скажем, я несколько разочарован в том, что программа есть только у издательства «Эксмо». На самом сайте ММКВЯ общей программы как-то я не вижу.
Да. Там есть программа главной сцены, и все.
И все, да.
То есть, да, ну, программы издательств нет, программ мероприятий нет, ну просто ужас, да.
И при всем при том, что 6 сентября выставка уже начнет свою работу. Ну, действительно, это, ну, не очень, мне кажется, не очень хорошо в том плане, что я планирую, да, быть на выставке, и мне бы интересно было бы, что,
да,
вот, что я могу...
Да, заранее знать, на какой день мне вообще лучше ориентироваться, какой день будет больше интересных для меня событий.
Да, ну, конечно. Вот мы сегодня как раз о событиях поговорим. Что лично для тебя, мы тут раскрыли все карты с тобой, да, и сказали, что событий не так уж много, вот.
Ну, может, есть какие-то, которых мы просто не знаем.
Не, ну будет, безусловно, будет «Молодая гвардия», и они будут презентовать и новые книги серии ЖЗЛ, насколько я знаю.
Да, и там прям вот целое, на сайте «Молодой гвардии» есть подборка авторов, которые там будут.
Да, безусловно. Самая, действительно, самая большая программа на данный момент — это у издательства «Эксмо». Мы сегодня поговорим немножко, что интересного там можно будет, да, что можно будет посмотреть, какие книги купить. И, безусловно, будет издательство «СТ». Вот, ну, что там будет из новинок, из авторов, пока, к сожалению, неизвестно.
Да, тоже непонятно.
Ну, а что лично тебе интересно
вот
в этом
из того,
году?
Что я увидел вот на главной сцене, меня заинтересовала дискуссия «Будущие книги. Современные сериалы. Романистика 21 века». То есть обсуждение сериалов и их связь с романом. Это вообще большая тема, о которой в последнее время много говорят, о том, что вот сериал – это наш новый большой роман. И там еще один из ведущих заявлен – Алексей Слоповский, сценарист известный, автор многих хороших сериалов и хороший писатель.
Угу. Да, я вот, кстати, напоминаю, что нам можно звонить и писать, можно сделать это по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, там очень просто, 8 800 3 3 1706, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, можно это сделать также через сайт teos.fm, то есть нам написать, и через самые разные наши мобильные приложения, iOS и Android. Так что мы готовы выслушать вас, и, ну, естественно, мы готовы ответить на ваши каверзные вопросы о новинках этой осени. Но давай-ка все-таки пройдемся по...
Извини, я еще добавлю. Да. Еще одна особенность ММКВЯ, то, что там постоянно случаются какие-то такие... странные события, какие-нибудь гости неожиданные. Вот в этом году у них там проходит в рамках фестиваля «Национальные литературы народов России».
Ну, я так и знал, что ты, в общем-то, тебя
Восхищусь, конечно.
Привлечет эта тема.
Ты что, на МК как не приходишь? Что там? Там был как-то Иран. Там был у них целый павильон, оформленный орнаментом. Там, по-моему, даже что-то вот угощали, какая-то иранская кухня
была. Был Китай в свое время,
Китай.
Да, несколько лет назад. Да. Большой очень павильон был.
Да. То есть каждый раз что-то такое вот неожиданное там можно увидеть, интересное.
Но мне, кстати, не хватает на ММКВЯ, знаешь, чего?
Да.
Вот то, что делают на нонфикшене. Да, это, ну, вот каждый специально приглашенный гость, да, например, там, в прошлом году, был, если я не ошибаюсь, была, кто там у нас был, Великобритания, да? Вот, то есть, ну, какой-то из приглашенных гостей страна, там, Испания, там, Норвегия, Великобритания, США, да? По-моему, Великобритания была, да? И там очень интересно, там вот привозили, то есть Великобритания привозит своих национальных авторов, молодых и известных авторов, с ними встречи, кстати, вели встречи очень известные критики, например, там, Галина Языфович, да, вела встречу, и это, ну, очень интересно. Себастьян Фолк, кстати, вот.
Да, действительно?
Да.
Слушай, здорово.
Вот именно Галина Языфович, она как раз и проводила встречу с Себастьяном Фолксом, которого ты оценил, я знаю, после «Нонфикшн».
Да,
ты купил уже роман «Там, где билось сердце», да?
Да, очень мне понравилось. Хороший роман. А ты знаешь, в этом году в пресс-релизе заявлен Роберт Вегнер. Польский фантаст, очень хороший. «Сказание Мехиканского пограничья». Я читал с большим удовольствием, прям такое классическое, такое дарк-фэнтези, прям вот.
Ну, я мне очень понравилось. Не поклонник дарк-фэнтези, ну, за исключением Стивена нашего Кинга, может быть, да, но...
Но я не пойму, он просто есть в пресс-релизе упомянуто его имя, фамилия. Где он будет, когда будет, на каком стенде, ничего не понятно.
Смотри, как умело сохраняется интрига,
да,
чтобы
нагнетается
все...
напряжение.
Да, нагнетается напряжение, чтобы все следили за программой ММКВЯ в этом году. Но все-таки я хочу перейти, к тому списку новых книг, которые будут презентовать авторы издательства на Московской книжной ярмарке. Что лично тебе интересно вот среди этих? А потом я вот надолго, минут на 30-40, так сделаю обзорчик. Шучу.
Ты знаешь, мне интересно то, что, опять же, заявлено выступление Дмитрия Быкова, презентация нового романа «Июнь». Причем, опять же, заявлено только вот, я видел в сообществе Быкова в ЖЖ, опять же, ни программы, ни, да, там даже время не указано, когда, чего будет. Но это интересно, потому что вот с напряжением ждем нового романа Быкова, это всегда так... хочется узнать, что же он там написал. Вроде предварительно, я так понимаю, о начале Великой Отечественной войны, то есть время вот действия
романа. Мы можем поговорить о романе Быкова чуть-чуть подробнее, потому что он действительно очень интересный, новый роман Быкова. Да? Я хотел бы начать, может быть, с нескольких книг, которые, наверное, на слуху. Есть очень такой сейчас набирающий популярность такой молодой прозаик, писатель Платон Беседин, и вот он как раз будет презентовать книгу свою «Дети декабря». Вот что ты знаешь про эту книгу? Читал ли ты или вот как-то
это
знаком?
Нет, Платона Беседина я читал. «Книга греха», по-моему. Вот я читал, я даже рецензию писал мне. Вот, хорошая книга, да, меня заинтересовала. Он такой, знаешь, начинающий Достоевский.
Начинающий Достоевский.
Интересно,
да.
Ну, я думаю, что мне показалось, что он молодой писатель, который ищет свой голос пока еще. Угу. И как бы я вот надеюсь, что вот сейчас уже он как бы больше свой голос обрел.
Да, ну, немножко про книгу, его роман «Дети декабря». Да, «Дети декабря» — это такой роман, состоящий из 5 глав, и каждый из глав — это такая своеобразная повесть из жизни главного героя, и «Дети декабря», она вышла в серии «Документальный роман», если я не ошибаюсь, да? Вот, и вот конкретно, да, документальный роман, и конкретно это, конечно же, такая рефлексия нашего современника, молодого современника, современного писателя на то, что происходит, в частности, в Украине, да, на события в Крыму, на события, значит,
да, он же из Крыма сам, да,
если он сам из Крыма, да, на события в Донецке, и вот это очень интересно, потому что мы впервые видим, скажем так, взгляд, ну, не впервые, конечно, видим взгляд, да, мы периодически видим взгляд с разных сторон, вот со стороны этих событий, да, ну вот это взгляд нашего современника, молодого героя, который проходит разные этапы в своей жизни и попадает вот в самые разные, ну то есть это рефлексия на то, что происходит сейчас, на конфликт, на военный, ну, он вообще позиционируется вообще как антивоенный роман, да.
Ну вот я говорю, интересно будет почитать, тем более, говорю, вот первая книга его мне, ну, произвела на меня хорошее впечатление очень.
Ну и, конечно, новый роман Ивана Охлобыстина. Уж Иван Охлобыстин — такая личность, которая все время вызывает, это такая медиаперсона, я бы сказал. Да? Он появляется и вызывает сразу бурю каких-то обсуждений. Вот его «Магнификус 2». Вот что ты знаешь про эту книгу?
Я-то, знаешь, я прочитал, я никак не могу понять. У меня по... это самое содержанию, такое ощущение, что это переиздан его старый роман «14-й принцип» 2006 года.
Ну, о чем? Но, вот...
Может быть, это продолжение, может, я просто не так понял. О чем? Это элита РПГ, если тебе знаком такой термин.
Ну, расшифруй, пожалуйста.
Литературный РПГ — это такой жанр, набирающий популярность в последнее время, в котором герой попадает в мир компьютерной игры. Или мир очень похожий на компьютерную игру. И вот в случае с Охлобыстиным, но тут интересно, что Охлобыстин это написал 10 лет назад, когда еще этот жанр был, ну, только в зачатке, можно сказать. Хороший роман, такой бодрый, боевой, с юморком. Не какой-то шедевр, так чувствуется, написано вот просто на волне. То есть сам такое ощущение, что автор очень увлекся вот этими играми, в частности, серией Warhammer, и вот решил что-то такое вот написать. Но что интересно, Охлобыстин же он христианин, он человек верующий, и там, в общем-то, видно, что есть вот этот вот... Видно, что написано верующим человеком.
Из чего это видно, в общем, ты мне скажи? Ты из чего видно, что книга написана верующим человеком?
Но есть там в финале вот такие моменты, что есть вот это ощущение некое иного мира, иной реальности, божественного вмешательства. То есть это есть, это может быть не так прям вот прямо в лоб написано, но, в общем-то, это оформлено именно вот так. И, конечно, это не Клайв Льюис далеко, но, тем не менее, вот этот элемент есть, и это очень приятно, потому что все-таки литРПГ, большая часть это такое, конечно, далекое от христианства жанр. И то, что Охлобыстину удалось в этот жанр внести христианское мировоззрение, это вот, ну, на меня произвело впечатление.
Ну, в любом случае, тех, кого интересуется, а роман этот позиционирует издатели как эпическое фэнтези, да, главный герой, там, менеджер мебельной, какой-то, там, какой-то мебельной фирмы, да, и вот он попадает действительно внутрь некоего виртуального мира и идет, вот, совершает это, проходит этот путь, героя-воина практически. В любом случае...
Ну, там такие размышления о том, что такое свобода выбора, свобода воли, как созданная становится, обретает собственную волю, начинает жить, ну, независимо от создателя.
Но будем, так, не будем раскрывать такое? Всех,
так
всех особенностей,
да,
и давать какие-то, раскрывать какие-то спойлеры. В любом случае, на ММКВ будет презентация, Иван Охлобыстин сам будет рассказывать про этот свой роман, так что вы можете заготовить все, что угодно, вплоть до ручек и купленных книг, чтобы подписать у него. Ну, вот как раз о Дмитрии Быкове. Дмитрий Быков там будет аж в трех ипостасях, он будет представлять стихотворный сборник, он будет представлять свой, значит, биографию, если я не ошибаюсь.
Горького
да, в ЖЗЛ, которая вышла, и будет представлять свой роман «Июнь». Роман «Июнь» действительно очень интересный. Например, Дмитрий Быков о нем сказал, что это, что ни одна книга не давалась мне так трудно, как это. Но и ни одна книга не рассказывала обо мне так много ужасных вещей. Я попытался впервые прикоснуться к некоторым самым мучительным язвам. В общем, если вы хотите узнать о самых мучительных язвах Дмитрия Быкова, то вам стоит прийти на презентацию в любом случае или приобрести роман и почитать. Роман «Июнь» состоит из трех таких сюжетных линий и, соответственно, трех жанров внутри. Да? Это драма, это сказка и трагикомедия. Вот три. Очень интересно, что у каждого из... И три разных героя, да, один из героев, это, ну, первая часть, это история студента. А, все происходит с сентября 1939 года по июнь 1941. Соответственно, вот Быков попытался показать, передать ощущение, ну, приближающейся катастрофы. Да? И при этом это всегда, ну, он играет на каких-то смыслах. Если первое – это драма, это история такого студента, которого, в общем-то, выгоняют из Института философии, литературы и истории. Второй, герой второй части, Борис Гордон, журналист вот, советской пропагандистской газеты, жену которого попадает в лагерь. А герой третьего – это филолог, который думает, что он с помощью слов может влиять на Сталина. И поэтому он даже в наркомат, значит, оформляется работать, да, идет работать, чтобы там, в отчете оказывать влияние на Сталина. Ну, это как понимаешь, такой трагикомический фарс. На самом деле у каждого из этих героев есть исторический прототип. Например, например, герой первой истории прототипом послужил не кто-нибудь, а знаменитый поэт-фронтовик Давид Самойлов. Ну вот, жена журналиста Бориса Гордона – это Ариадна Эфрон, дочка Марины Цветаевой, да? Осужденная в 1939 году и, в общем-то, на 8 лет суровой, да, заключение в лагере. И образ филолога, вот догадайся, кто вот на образ филолога, даже не приходит тебе на ум?
Нет.
Никто? Сигизмунд Крыжановский. Угу. Помнишь такого?
Да,
очень,
да,
оригинального,
да,
такого модернистского автора вот, ага, 20-30-х годов. Вот, пожалуйста, вот эти три прототипа. Что с ними сделал Дмитрий Быков, я предлагаю вам, в общем-то, узнать, ну, самим, прочитав этот роман. Ну,
интересно, потому что Быков вообще, вот его серия романов о 20-х, 30-х, да, вот это вот оправдание, остромов и орфография, да, оно вообще очень интересно, потому что во многом это, конечно, вот такой взгляд человека, знакомого с историей этого периода, по истории литературы в первую очередь, то есть с биографиями писателей, поэтов, критиков, и которые именно смотрят на эту историю через призму вот этого литературного мира. Это такой и достаточно неожиданный взгляд, и интересный особенно тем, кто вообще увлекается этим периодом. очень интересным периодом российской литературы. Интересно угадывать, кого из известных писателей как зашифровал Быков, как он их изобразил. Хотя надо понимать, что, конечно, это все-таки художественное произведение.
Нет, это все-таки, безусловно, это герои, которые условно имеют своих исторических прототипов и которые, в общем-то, полностью не могут соотноситься с ними. Да? Вот тут мы как раз на... А вот это очень интересно. Мы все время говорим в последнее время, да, что нонфикшн сейчас, то есть нехудожественная литература, она становится таким конкурентом литературы художественной. То есть читатели очень, ну, скажем, начинают больше читать, не столько больше, но активно читать нехудожественную литературу, да, предпочитать нехудожественную литературу. Как ты думаешь, вот почему?
Ты знаешь, совершенно не представляю. Для меня это тоже такой загадочный момент. Я тоже вижу этот поворот, но почему так происходит? Может быть, ты знаешь, мир вымысла стало больше на экране. То есть человек, который хочет к чему-то художественному вымышленному миру прикоснуться, ему проще посмотреть сериал, фильм, поиграть в компьютерную игру, а от книги ждут, что она будет говорить о чем-то реально происходившем. Может быть, вот моя версия,
Мне кажется, как раз это говорит о том, что прежде всего вырос уровень авторов, которые работают и в нехудожественной литературе. Это не значит, что он уровень всегда был низкий. Да? Это значит, что, во-первых, рынок, безусловно, вырос, и очень много интересных, например, то, что в советское время очень, ну, во времена советской литературы, да, называлось документальной повестью, да, документальный роман, он действительно приобрел большую популярность. Например, такие мастера, как Дмитрий Быков, они отмечаются как жанр, ну, писатели, значит, художественной литературы, да, пишущие художественные тексты, так и как писатели нон-фикшн, да, вот в частности они пишут биографии.
Шаргунов, он о Катаеве написал, о Березина, о Шкловском в тот же «Заэле» выходило пару лет назад,
Ну, то есть вот это очень интересно, да, и вот как раз я бы хотел перейти к, скажем, к новинкам, новинкам нон-фикшн, да, литературы нон-фикшн, не художественной литературы. И, знаешь, есть одно издательство, которое меня заинтересовало, которое я хочу порекомендовать. Оно будет, безусловно, на ММКВЯ. Это издательство «Ломоносов».
Да, хорошее издательство.
Это прекрасное издательство. И я бы хотел обратить внимание на две книги. Перед тем, как мы вот уйдем на, скажем, на небольшой... Ну, сделаем паузу, большой перерыв сделаем. Я бы хотел порекомендовать две книги этого издательства. Их вы можете найти... Это новинки издательства «Ломоносов». Их вы сможете найти на ММКВЯ. Это книга Георгия Вернадского «Древняя Русь». Ну, кто такой Георгий Вернадский? Георгий Вернадский – это русско-американский историк, профессор Ельского университета. Он же умер в 1973 году. Он умер. Он сын Владимира Вернадского, да, известного русского ученого, и при этом он является еще и учеником Василия Ключевского, известного русского историка. И его книга называется «Древняя Русь». И, знаешь, Вернадский сделал очень интересную штуку. Он обычно, ну, мы знаем исследования по Древней Руси, вот, исходя из контекста вообще, ну, славянских, да, славянских племен, вообще славянского мира. Вернадский как бы абстрагируется, он исследует все данные, все там сказания, все исторические хроники разных народов, окружающих то время Русь.
Внешним источником.
Внешним источником. И показывает Древнюю Русь в контексте вообще, в принципе, истории того мира, да? Истории Европы, европейской истории.
Да.
И поэтому, конечно, если вы интересуетесь историей, и древней историей в том числе, то «Древняя Русь» Георгия Вернадского я крайне вам рекомендую. А есть еще одна книжка Ольга Добиш-Рождественская, выдающийся историк-медиевист. Она умерла, скончалась в 1939 году. Вообще первая женщина, член-корреспондент Отечественной академии наук. Вот так вот. И ее книжка – это «Эпоха крестовых походов» и ее герои. В центре этой книги, этого исследования, как раз она исследует частные, ну, скажем, частные истории, вот кто ходил в крестовые походы, по какой, ну, какая мотивация была, зачем они пошли в крестовые походы, что эта эпоха сделала с людьми. И вот там же были совершенно разные. Там были совершенно искренние верующие, которые хотели вот таким образом, они думали, что исполняют волю Божию, и попадали вот в такое, ну, в мельницу, в кровавую мельницу крестовых походов. Были авантюристы, были откровенные люди, религиозные фанатики, да, и так далее. И она исследует это и показывает через судьбы и частные истории историю вообще крестовых походов. Так что я крайне советую эту книгу для того, ну, для того, чтобы вот узнать то время, ту эпоху.
Советую зайти на стенд издательства Ломоносов. Они обычно привозят, выкладывают прям такое вот...
Огромное количество,
да. Знаю, как описать даже, да. Очень, вот можно подобрать вот на любой вкус, да. Ну и стоит сказать, что еще будет много других издательств, в том числе там, допустим, издательство «Время» со своей программой, знакомая, и будет много писателей, будет много презентаций, и, конечно, много детской литературы, учебной литературы.
Ну, что ж, я предлагаю прерваться, да, мы про ММКВЯ сказали, так что следите за, если вы в Москве или предполагаете быть в Москве вот в это время, с 6 по 10 сентября, то, пожалуйста, приходите, и в любом случае интересно будет посмотреть, какой выбор книг и какие издательства будут представлены в этом году на книжной ярмарке в Москве. Мы сделаем небольшую паузу и продолжим наш обзор новинок этой предстоящей осени.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, дорогие друзья, Игорь Попов и Олег Комараков в передаче о книгах «Эпиграф» продолжаем вас радовать книжными новинками, которые ожидаются этой осенью. Кроме Московской книжной ярмарки, есть ли, не скажем, если не конкуренты, то хотя бы альтернативы, какие-то выставки интересные книжные, да, в этой осенью?
Ну вот мы как раз говорили о том, что ММКВЯ сейчас меньше популярностью пользуется среди маленьких издательств, таких интеллектуальных, и как они организовали, можно сказать, свое такое параллельное мероприятие, которое пройдет 2 сентября. Оно, это книжный фестиваль Высшей школы экономики, школьный двор. Проходит, соответственно, во дворе Высшей школы экономики.
Уже зябко, ты знаешь, я вот сегодня шел на радио под зонтиком, я вот себе не представляю школьный двор.
Искусство требует жертв.
То есть ты все-таки пойдешь, я требую, чтобы ты, в общем, сделал фотоотчет, как ты ходил на эту, в общем-то...
И видеоотчет, как я там стоял и мерз, и
трясся. Да, конечно, да. И мы все с интересом его посмотрим.
Я был в прошлом году, было не так уж прям сильно холодно, но зябковато, да. Надеюсь, хотя бы дождя не будет.
Ну, а что интересно вот в этой выставке?
Смотри, во-первых, будет представлено много вот таких небольших, но очень хороших издательств, типа «Ad Marginem», «Live Books», ну, хотя небольших, «Новое литературное обозрение», ничего себе небольшое, издательство Высшей школы экономики.
В сравнении все-таки познаются. Ну, в сравнении с «Эксмо» они небольшие.
Да, согласен. Так... «Стрелка», «Циолковский», «Университет Дмитрия Пожарского», хотя они, по-моему, на ММКВЯ тоже будут. «Издательский дом в Ше». Ну, в общем-то, такое очень представительная подборка. Угу. То есть будет что посмотреть. И, кроме того, там проходит несколько мероприятий небольших. Там такая... В прошлом году была совсем небольшая сцена, и поэтому, соответственно, было несколько мероприятий одно за другим. Вот в этом году будет лекция по книге Драгунского «Денискины рассказы» с комментариями Дениса Драгунского, Ольги Михайловой и Ильи Бернштейна. Ну, то есть все, что вы хотели знать о Денискиных рассказах, вот, собственно, героя данного произведения.
Кстати сказать, если вы интересуетесь Денисом Драгунским, то вы можете послушать запись прямого эфира на Теус. Он был у нас в радиогостиной, так что, пожалуйста, очень интересная передача была.
Затем лекция Бориса Куприянова, это основатель магазина «Фаланстер», «Литература как насилие».
Да, уже звучит, звучит.
Да, уже интересно.
Ну, в принципе, это можно сказать о школьной программе, да?
Да, я думаю, не только. Русская литература, она вообще такая. И лекция музыкального критика Артема Рондарева «Идеология русской поп-музыки». Артем Рондарев замечательный лектор, очень интересно он рассказывает. И он, кроме того, еще и литературный критик. Замечательные совершенно были рецензии на «Нацбесте», когда был в жюри. Были очень интересные рецензии на книги, представленные.
На «Нацбесте» вообще очень много интересных рецензентов.
Да. Да, безусловно. И вот один из них — Артем Рондарев.
Ну, а что лично ты ждешь, какие новинки ты ждешь этой осенью? Пока я не начал свой продолжительный монолог.
Я жду, когда Пелевин новый выйдет. Говорят, уже прям скоро-скоро.
То есть ты все ожидаешь Пелевина, он тебя еще не разочаровал?
Нет.
Вот истинный фанат Пелевина. Ну, а я много чего жду, кстати сказать. И вот как раз, если мы переходим от художественной литературы к литературе нехудожественной, к нон-фикшену, у меня есть несколько новинок, которых лично я очень жду. Угу. Вот я предлагаю о них сейчас поговорить. Ну, ты можешь там вздохнуть, немножко, так сказать, расслабиться.
Откинуться на спинку стула, да.
На спинку стула.
Подремать.
Вот, да, мои три новинки, которые я очень сильно ожидаю. Ну, то есть вот они уже есть, их можно будет приобрести. Ну, не все, кстати сказать. Вот первая книжка – это книга Джона Бокмана «Что мы думаем о машинах, которые думают?» Ведущие мировые ученые об искусственном интеллекте. Вообще очень интересный Джон Брокман, это писатель, который занимается вот как раз научно-популярным таким, да, научно-популярными книгами, пишет научно-популярные книги, но это не рассуждение Джона Брокмана об искусственном интеллекте. Джон Брокман проделал совершенно титаническую работу. Он взял интервью у 100 ученых, футурологов и писателей, фантастов, о научном, вот об искусственном интеллекте, о взаимоотношении человека и искусственного интеллекта. Кто-то является, знаешь, таким энтузиастом технологии искусственного интеллекта, кто-то считает, что они несут зло, кто-то считает, что они несут благо, кто-то очень осторожно к этому настроен, кто-то говорит, что они, в общем-то, перевернут наш мир, и, в общем, мир наш не будет больше таким, каким он был до этого, но в любом случае это вот такое глобальное исследование, Джон Брокман вот анализирует это, и если вы хотите действительно знать все о том, придет ли терминатор на нашу Землю и уничтожит ли какая-то микросхема весь видимый нам мир, то есть будет ли робоапокалипсис, то, пожалуйста, это книжка как раз Джона Брокмана «Что мы думаем о машинах, которые думают». Вот интересно, Олег, а что думает о нас машины, которые думают?
А вот это мы узнаем со временем.
Ты думаешь?
Да, сделаем для себя много интересных открытий.
Вторая книга, которую я ожидаю, это книга Сони Шаха. Я сказал три книги, а будет четыре. Вот так вот. Вот обманываю я вас. Всегда. Не всегда, но сегодня, по крайней мере.
О трех книгах хотел я поведать, четыре книги привлекли мое внимание.
Да, да. Библейским, так сказать, слогом, рассуждая. Да. Итак, книга Сони Шах, это, ну, такой тоже нон-фикшн автор, писатель. Она, книга называется просто «Пандемия. Да. Всемирная история смертельных вирусов». За последние 50 лет 300 инфекционных заболеваний возникли впервые или повторно в новом регионе возникли, да, то есть mm-hmm. и Сони Шах исследует, очень интересно, что для нее это личная история, потому что ее семья пострадала от смертельного вирусной инфекции, и для нее вот это исследование пандемии. Вообще книжка, знаете, если вы все-таки мнительный человек, то не стоит вам ее читать, потому что она может вас напугать. Сони Шах исследует всемирную историю пандемии, начиная с холеры, которая, в общем-то, унесла-то там пол Европы, да, И вот исследует, как, что происходило, как вирусы появлялись, и вообще, что, что нам ожидать в будущем. Вот для тебя, наверное, книжка, потому что ты-то в будущем не видишь ничего позитивного.
Роботы нас спасут или погубят. Или точнее как, две книги. Одна, кто погубит нас скорее, роботы или вирусы?
Или вирусы, смертельные вирусы. Но в любом случае, это, мне кажется, это очень интересное исследование, интересная книга, и на нее стоит обратить внимание. Как ты считаешь?
Ну, вот конечно.
Приобрел бы ты эту книжку, почитал бы?
А ты знаешь, я, может быть, электронную версию бы приобрел.
Ну, это можно сейчас сделать. И это книги. Да, я хотел сказать, что и книга Брокмана, и книга Сони Шах — это книги Альпина нон-фикшн. Да? Это вот издательство, которое специализируется на нехудожественной литературе.
Да, и... хорошее издательство, много хороших книг выпустило.
Да, и вот в сентябре выходит долгожданная книга, и сейчас я скажу, почему она долгожданная для меня. Это Тим Скоренко, это редактор «Популярная механика» журнала, и вот чем она мне интересна. Книга называется «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». В сентябре можно уже будет ее приобрести. И чем же интересна эта книга? Тем, что Скоренко действительно очень интересный писатель. Он, кроме того, что он редактор и журналист, он еще и очень интересный писатель фикшн, да, то есть
прозаик.
Например, я до сих пор считаю, что его сборник рассказов «Легенды неизвестной Америки», да, один из лучших мною прочитанных за вот последние 5 лет. Там действительно есть великолепные рассказы, хорошие рассказы, плохих рассказов там нету в этом сборнике. Это очень интересно. Я советую, конечно, если вы не знаете эту книгу, не читали эту книгу, очень советую вам приобрести. В любом случае вы получите удовольствие от того, как Скоренко умеет работать с сюжетом, и как он умеет рассказывать истории. Это невероятно вообще. И насколько он увлеченный. И вот эта увлеченность, Тим Скоренко очень увлекается историей изобретательства, и он начинает с того, что сначала он развенчивает мифы про то, кто изобрел велосипед и так далее, да, чего не изобрели в России, и в том числе это трезвый взгляд на то, что, в принципе, мы 2/3, по сути, русских изобретений и не слышали, и не знаем о них, и Тим Скоренко в этой книге рассказывает про них. Это, мне кажется, очень интересная книга для всех, кто интересуется историей науки и историей каких-то технологических прорывов, в том числе истории
изобретений. А в каком издательстве выходит?
Альпин нон-фикшн, да. Это все Альпин нон-фикшн. Вот все четыре. Четыре фаворита у меня — это «Альпина нон-фикшн». И очень интересная книга. Вот это мой фаворит абсолютный. Книга тоже вышла в «Альпине нон-фикшн». Это Джонатан Харрис «Византия. История исчезнувшей империи». Джонатан Харрис, профессор Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета, и тема его исследований, как ты можешь догадаться, «История Византии». И очень, история Византии, ее взаимоотношения с Западом, и он погружает в историю Византии нас от зарождения до исчезновения этой великой империи византийской.
Ну, то есть такая обзорная, скорее, получается.
Да, это книга. Обзорная, и она читается как увлекательный роман. Очень интересно написано, Джонатан Харрис умеет это делать. Может быть, для тех, кто глубоко интересуется историей Византии, не хватит подробностей, демографических подробностей или подробностей, какая армия была, как она формировалась, история каких-то.
Целиком брать историю, тысячелетнюю историю, там, конечно, подробности, это надо тогда 10 книг писать.
Ну да, надо, как Филипп Шаф уже, если уж замахиваться, то на 80-томник. Да. Но в любом случае это очень интересно. В центре этого исследования как раз взаимоотношения Византии, то есть политика, взаимоотношения Византии и Запада, взаимоотношения с соседями, как вообще появилась, откуда появилась Византийская империя, почему она просуществовала так долго. Действительно, она возникла, скажем, почти на остатках Римской империи и превратилась сама в империю, Константинополь Мариуполь был, да, помнишь, когда император Константинополя, храм Софии...
Как сейчас помню.
Как так. Сейчас Олег помнит, прям вот при нем практически было, он же у нас такой старый император Константинополя, когда он построил храм Софии, сказал, что «Соломон, я тебя превзошел».
Ну, естественно. А это, подожди, это Юстиниан был или после Юстиниана?
В общем, читайте внимательно книгу «Византия. История исчезнувшей империи» Джонатана Харриса, и вы все узнаете. Смотрите, вот Олег уже завис, так сказать, начинает перебирать исторические факты и даты. Ну что ж, как говорится, Google тебе в помощь.
Да, у меня почему-то не очень хорошо с историей Византии. Я читал несколько книг, но все равно у меня так все вот...
Ну, тогда Джонатан Харрис прямо вот тебе в руки. Вот, Олег, теперь расскажи, что ты-то ждешь от осени, какие книги тебе интересны?
Ой, ты знаешь, а я что-то вот одну вот нашел в новом литературном обозрении. Выходит книга «Каннские хроники. Диалоги». Угу. Сборник бесед, которые отечественные кинокритики в течение там, 10 лет, с 2006 по 2016 год, вели в редакции журнала «Искусство кино». Там, ну, в первую очередь, конечно, Даниил Дондурей.
А, да, это...
Да, вот, уже... который был редактором журнала «Искусство и кино». Вот
я так понимаю, покойный, то есть он умер, да?
Да, да, недавно умер. Лев Карахан, Андрей Плахов. Вообще, Дондурей очень интересный автор. Вот ну, сколько лет он, вот, собственно, «Искусство и кино» поддерживал, ну... И да, много статей, много публикаций. Очень интересный человек, и я надеюсь, что это будет тоже интересная книга, которая покажет именно развитие, десятилетнее развитие киноискусства на примере Каннского кинофестиваля, как такого вот самого представительного форума кино. Угу. И вообще вот эта серия, в которой он выходит, я, к сожалению, себе не записал такие вот, я пишу черные книжечки, издательство «Новое литературное обозрение». Очень много хороших книг о кино, особенно если где-нибудь вот, действительно, если на какой-нибудь ярмарке бывает, что привозят старые издания, часто уже по такой небольшой цене, покопаться вот в этих вот ящиках, можно найти очень, очень интересные вещи. Биографии режиссеров, истории отдельных жанров, там вот история ужасов, история вестернов и так далее. То есть такая замечательная совершенно серия для тех, кто интересуется кино.
А ты вот историей ужасов ты интересуешься, Олег?
А я вот, кстати, купил, тоже с интересом прочитал, как вот развивалась...
Ну-ка, поделись своим впечатлением про историю ужасов.
Слушай, я не могу вспомнить, как сама книга называлась, но там было как раз вот подробно расписано от самых первых фильмов, вот еще вот черно-белых, как вот эти вот истории с вампирами, как все это, как потом... немецкий экспрессионизм очень сильно повлиял на жанр ужасов, как потом итальянский реализм.
Неореализм?
К сожалению, ты знаешь, вот не то, что половина, наверное, вот три четверти фильмов, которые там упоминались, я даже не то, что не видел, я даже о них и не слышал до этого.
То есть, ну, как говорится, кинотеатр «Иллюзион» тебе в помощь.
Ну да, да. Но вот именно как прослежена сама история развития жанра, основные сюжеты, основные моменты, и ты начинаешь понимать, откуда, собственно, вот оно идет, как оно растет, как оно развивается. Это очень-очень интересно.
Ну вот у нас с тобой осталось буквально там минут 6-7, да, я предлагаю поговорить о том, что интересно, почему, действительно, вот я задавал этот вопрос, мне очень интересно твое мнение, как ты думаешь, нон-фикшн сегодня, не художественная литература сегодня, а она становится таким, скажем, не знаю, соперником художественной литературы?
Хороший вопрос. Ты знаешь, мне кажется, в некоторой степени происходит дивергенция.
Вот давай переводи вот ты свои термины, дивергенция.
Ну, то есть расхождение одного жанра, в котором раньше было и нон-фикшн, ну, я вспоминаю, вот Жюль Верн, который там просто переписывал целые... куски из энциклопедии, оформлял это рамкой приключенческого романа и подавал читателю набор фактов о там, географии, истории и так далее вкупе с, так сказать, приключением для сердца таким вот, с интересным сюжетом. И мне кажется, происходит некоторое вот разделение, то, что человек уже совершенно не обязательно читать вот эти вот интересные вещи, интересные факты в, так сказать, под соусом. То есть раздельные блюда, раздельная кухня получается. У нас это блюдо отдельно, это блюдо отдельно.
Ну вот очень интересно, потому что я лично считаю, что рынок нон-фикшн только-только в процессе становления в России, потому что, например, в Америке и Европе, особенно в Америке, это очень большой рынок. Это действительно не сегмент рынка, да, то есть это не какой-то, ну, часть рынка, да, а там огромное количество направлений внутри. Вот как раз внутри рынка нон-фикшн, не художественной литературы, очень много направлений. Например, есть такое направление, как литературный детектив. Не подумайте ничего такого, это вам, ну, как бы не триллеры, даже не романы Нисбё и так далее. Литературный детектив — это не художественное произведение, которое рассказывает об истории рождения какого-то шедевра. Там вот берут Экзюпери, да, «Маленький принц», они исследуют все, что связано с этим появлением этой сказочной повести, и вот, пишут книгу, издают книгу и так далее. То есть тому огромное количество. Ну, я понимаю, что это, да, и мемуаристика, там и документальный роман, там и научные исследования, научно-популярная литература, огромное количество. Да, ну, естественно, да, мотивационный бизнес, литература, это понятно. Да, этого, в общем-то, да, и у нас сейчас очень много, да. Но мне кажется, что действительно Alpina Nonfiction как-то помогает сориентироваться, да, в западном рынке. И очень важно, что в Alpina Nonfiction выходят отечественные авторы, и их немало. Весьма немало, да? Да, отечественных авторов нехудожественной литературы, и среди них как ученые, биологи, физики, математики, да.
Лингвисты,
вот, да, да.
Да, по истории языка Светлана Бурлаку, да, по-моему, да, была вот замечательная тоже книга о лингвистике.
Да, там вообще очень интересно, и они очень хорошо изданы, а очень интересно подаются. Это, ну, прежде всего интересно для тех, кто... Ну, для меня этот феномен нон-фикшн очень интересен чем? Тем, что я вдруг понимаю, что людей перестали настолько... Нет, еще, конечно же, мы читаем книги для того, чтобы уйти в какие-то иные миры, да, вот отключиться от этой реальности, но я смотрю по тенденциям, люди уже людям интересно рефлексировать на реальность. Да? То есть им интересен отклик на реальность, и поэтому они читают огромное количество, действительно огромное количество. Знаешь, вот я посмотрел, значит, и критики нон-фикшн, да, вот выходило несколько таких статей, где, ну, вот, критика издающихся нехудожественной литературы. Но я посмотрел, это скорее, знаешь, такая попытка писателей вернуть читателя в лоно художественного романа. Роман, конечно, не умрет никуда. Его столько раз хоронили, что он спокойно воскресает, как феникс из пепла, и он всегда будет находить своего читателя. Да? И художественная литература, да, не умрет.
Разные направления, которые обращаются к разным аспектам человеческой личности.
Да, ну вот интересен аспект. Мне кажется, что вот граница между вымыслом и реальностью настолько переплелись, да, что иногда трудно отличить художественный текст от документального романа. Да? То есть, вот, то есть инструментарий нехудожественной литературы стал сложнее, интереснее и многообразней.
Ну, это тоже, в общем-то, не новость. Ну, возьми вот мемуаристику, допустим, ну, скажем так, мемуаристику даже в некоторых кавычках, допустим, Серебряного века.
Часто фантазирование мемуариста.
Нет, это такое вот на основе каких-то реальных событий, такие какие-то полухудожественные произведения, ну, вот тут «Петербургские зимы» Георгия Иванова, причем же где-то Берберов вспоминал, что он прям откровенно сказал, что там 75% вымысла, и говорит, и никто не удивился. Да, в общем-то, именно многих, кто... Особенно писательские воспоминания. Писатель же, он когда вспоминает, он же не может просто написать «было то-то, то-то, то-то». Он же пытается вот-вот...
Но все равно присутствует элемент рефлексии, да? Отклика на вот какие-то личного отклика, субъективного отклика.
Ну, попытка
отклика
рассказать интересную историю.
Вот, да, согласен. Ну что ж, дорогие друзья, вот, к сожалению, наша передача сегодня подошла к концу. Я очень рад, что вы сегодня к нам присоединялись с разными способами. Я надеюсь, что мы будем так сказать, совершенствовать это в дальнейшем. У нас, конечно же, еще будут в следующий понедельник будет в гостях издательство «Эксмо», и мы будем говорить про очень интересные, тоже нехудожественные книги, посвященные, например, живописи и искусству, и они, ну, очень интересно написаны. У нас будет автор издательства «Эксмо». Так что подключайтесь каждый понедельник в 16:00. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. До встречи в эфире на радио «Телос».
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.